è della Dusa.
Это подкаст «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. И здесь редактор «Медузы» Евгений Фельдман. Рад приветствовать тебя и, конечно же, слушателей.
Привет, привет.
Наша тема совпадает с главной политической темой последних дней в США – итоги дебатов между кандидатами в президенты Джозефом Байденом и Дональдом Трампом. Экспресс-погружение в контекст. 28 июня прошли дебаты между кандидатами. Впечатление, которое осталось у многих наблюдателей, которое подтверждается первыми опросами, выиграл Трамп, вернее так, явно проиграл Джозеф Байден, причем, можно сказать, технически проиграл в силу возраста, скорости реакции, сбивчивости. Республиканцы с нескрываемым удовольствием распространяют ролик-нарезку с этих дебатов, где на фоне конкурента крайне выгодно смотрится их кандидат Трамп. Джозеф Байден успел сказать: «Я, конечно, не молод и уже могу не так быстро реагировать на что-то на дебатах, но если бы я думал, что я не справлюсь с работой президента, я бы давно уже снялся». Пресса, причем важно, что пресса и демократическая, пишет, что дебаты для кандидата от Демпартии были провалом, что в партии паника. На «Медузе» можно прочесть список заголовков из западной прессы, из американской, заголовки типа «Какого хрена демократы в панике ищут замену Байдену?» или «Джо Байден – хороший человек и хороший президент, он должен выйти из гонки». Это «Нью-Йорк Таймс», и эта газета прям призывает Байдена выйти из гонки, как, собственно, и сказано в заголовке. Журналисты также пишут, что семья могла бы убедить Байдена это сделать, и что семья недавно встречалась, но призвала его остаться в компании. Наконец, последнее, дорогой Женя, заголовок твоего текста на «Медузе» на эту тему – он вполне в духе мировой прессы. Байден провалил первые дебаты против Трампа. Возможно, на выборах у демократов будет другой кандидат. Рассказываем, как это было. Я бы чуть иначе поставил вопросы для нашего с тобой разговора, а именно два интересуют. Как до этого дошло и какие есть альтернативы, в том числе буквально, какие альтернативные кандидаты существуют, к этому придем, список минимум из 10 человек имеется. Как дошло до этого? Почему раньше возраст, специфическое состояние не были проблемой, а тут все вдруг как будто бы проснулись, ну или нашли повод это сказать?
Смотри, я бы, наверное, разделил этот разговор на две части. Именно эту часть разговора. С одной стороны, есть вопрос о реальном состоянии Байдена, и мы намного меньше знаем про это. С другой стороны, есть вопрос про его электоральные перспективы и про то, как это чудовищное выступление на дебатах на них повлияло. Давай начнем, может быть, со второго, потому что тут все как будто проще. Уже довольно давно, много месяцев, а в общем-то, по большому счету, и лет, потому что еще до первой победы Байдена на президентских выборах 4 года назад республиканцы говорили все это же. В интернете распространялось большое количество информации о том, что Байден не меняем, не способен управлять страной, слишком стар для этого и так далее. Довольно парадоксально, что, с одной стороны, раньше, ну, в общем-то, не было фактических оснований для того, чтобы так уж твердо это утверждать. С другой стороны, распространяли это республиканцы, чей кандидат не то чтобы намного молод и не то чтобы хорошеет с каждым годом. И несмотря на то, что в основе массив информации о том, как плох Байден, это трехсекундные ролики, которые часто либо кадрированы, либо обрезаны и вырваны из контекста, почему-то, как обычно это происходит последние 8 лет в американской политике, к Трампу вот эта вот история о том, что он стар, не прилипает никак, и что он как-то становится похуже. А к Байдену, так же, как и в 2016 году к Хиллари Клинтон, прилипл. И если ты помнишь, например, в сентябре 2016 года, когда Клинтон потеряла сознание, ненадолго, даже не сознание, а так немножко почувствовала себя плохо на памятном мероприятии 11 сентября, это стало первой, может быть, большой проблемой ее кампании, и дальше уже такое основанием для всех остальных сомнений в ней у избирателей, хотя она на тот момент была явным фаворитом. То же самое, в общем-то, происходило с Байденом в 2020 году, хотя, ну, понятно, та кампания была специфическая из-за ковида и не очень публичная из-за того, что никто не проводил митинги, но по большому счету все это была такая давняя кампания, не всегда имеющая какие-то реальные основания, и уж точно не базирующаяся на том, что Клинтон или Байден не способны управлять страной. Да, речь всегда шла про какие-то очень мелкие внешние проявления. Но тем не менее, да, вот если на Трампа это не повлияло, то на восприятие Байдена повлияло безусловно. И тогда это ему вредило в 2020 году, и вредило явно последние годы, особенно остро, когда речь пошла уже о его переизбрании. И в этой точке как раз то, что случилось на дебатах, именно поэтому является огромной проблемой. Не потому, что он проиграл дебаты или там не смог ответить на ложь Трампа или ситуация, когда Трамп подставлялся. Нет, проблема в том, что он как бы сам ударил в свое же больное место, в той точке, где он мог бы перед огромной аудиторией, перед десятками миллионов человек выступить ярко и эти ожидания перебороть, он, наоборот, их только подкрепил. Причем, удивительным образом, ты говорил про опросы, которые подтверждают провал на дебатах, с ними тоже все не так просто. Потому что есть, например, опрос очень хорошо Полстера, который показывает, что рейтинг Байдена вырос после дебатов. Это, скорее всего, как это по-английски говорят, outlier, да, опрос, который просто вот в этом колоколе стандартного распределения находится в силу каких-то случайных причин за границами репрезентативной середины. Но, тем не менее, опросы не показывают, что рейтинг Байдена, как мы могли бы предположить, и как мне казалось возможным, упал на 5, на 10%. Нет, там, судя по всему, провал на процент, на полтора. И это, собственно говоря, да, если мы говорим именно об электоральных перспективах, создает довольно удивительную двойственную ситуацию. Потому что, с одной стороны, Байден, опять же, повторюсь, подкрепил самое главное сомнение избирателей, которое только у них было о нем. С другой стороны, поскольку в абсолютных цифрах вроде как провал не такой большой, это дает Байдену, там, его семье, его окружению, его технологам говорить о том, что, ну, 1.5%, ну, ничего страшного. И, по большому счету, эта гонка, поскольку она происходит на фоне просто предельной поляризации, оказывается очень стабильной. Есть огромная часть американцев, которым не нравятся оба кандидата, и они скорее чувствуют себя, ну, просто отделенными от политического процесса и, может быть, не очень внимательно следят. А все остальные, они, в общем-то, уже давно поделились по лагерям. Месяц назад мы с тобой говорили о вердикте по уголовному делу против Трампа, да, его присяжные единогласно признали виновным по 34 пунктам обвинения. И что случилось, да, его рейтинги упали на те же, может быть, 1.5-2% на пару недель и уже давно восстановились задолго до дебатов, да, то есть даже такая глобальная штука не то чтобы прям как-то радикально сильно влияет на рейтинги. И это создает, к вопросу об этой двойственности, у окружения Байдена, мне кажется, судя по тому, что протекает наружу, это так, создает у них вот такую иллюзию, что вроде как, вот мы привыкли работать в ситуации волатильной политики, да, когда каждое большое событие, оно резко меняет рейтинг на 5-10%. А тут этого нет, тут какие-то 1.5%, ну и мы это преодолеем. И в этом, в общем-то, главный парадокс, потому что кажется, что они видят ситуацию совершенно иначе, чем все, кто смотрит снаружи, да. Известно, что региональные демократы, которым, собственно, прямо сейчас, в тот же день, 5 ноября, избираться в Палату представителей или Сенат, они, в общем-то, паникуют и думают, что Байден будет таким грузом, который будет тянуть их вниз. При том, что до этого это не происходило даже в тех штатах или округах, где Байден, например, неожиданно плохой результат получал по опросам, многие демократы имели хорошие рейтинги, да, и вот теперь они боятся, что эта связка все-таки начнет им вредить. Технологи демократов с начала дебатов, судя по смс-кам, которые они писали журналистам, а те публиковали, паниковали абсолютно и говорили, что с таким кандидатом невозможно побеждать на выборах. Более того, какой путь есть у Байдена, да? Вот если они отмахиваются и говорят, это все фигня, мы преодолеем эту проблему и все равно победим на выборах. Ну, понятно, они должны сделать его максимально публичным, сделать его максимально жесткий график мероприятий типа пресс-конференций, митингов, интервью с серьезным противостоянием журналистам, которые будут задавать жесткие вопросы, в том числе и про это. И далеко не факт, что Байден может это выдержать. Мы не понимаем, вот уже переходя ко второй части, да, собственно, что случилось-то, какое у него состояние. Проблема в том, что ответить однозначно на этот вопрос очень сложно. Ну, то есть, понятно, да, в интернете всем очень нравится крикливо говорить, что, там, не знаю, у него маразм и деменция. Мы не можем это утверждать, мы не понимаем. В том же марте этого года, 4 месяца назад, Байден 1.5 часа выступал перед Конгрессом, половина которого его во время этой речи освистывала, и он выступил очень ярко, очень акцентированно. И вот если поставить рядом, включить две записи, да, Байден на дебатах и Байден в Конгрессе, это два разных человека. Может это быть частью картины с какой-то серьезной проблемой? Может. Может это быть частью, ну, просто старения? Тоже может. Может быть так, что на дебатах был просто его плохой день? Тоже может быть, да? Ты не говорил про это, но вот его технологи сразу после дебатов начали анонимно пытаться говорить журналистам, что вот у него была простуда. И уже на следующее утро Байден выступил на митинге совершенно иначе. Это тоже невозможно использовать как прямое противоречие, потому что все-таки дебаты, конечно, это совершенно другая обстановка. На дебатах, с одной стороны, у тебя не заряжает толпа сторонников, с другой стороны, у тебя нет телесуфлера. Но мы же понимаем, что дебаты — это все равно ситуация, в которой из примерно 40 минут, когда говорит кандидат, 32 минуты он говорит отрепетированные вещи. И то, что Байден в четверг и в пятницу смог на митинге прекрасно артикулировать свои позиции, расставлять просто интонационные акценты там, где надо, а в четверг не смог, это делает ситуацию с точки зрения вопроса о его реальном состоянии очень непонятной. При этом, с другой стороны, во-первых, это не важно, потому что электорально это бьет, кажется, вот в самую мякотку, в самое подбрюшье вообще его кампании. А с другой стороны, разумеется, дальше встает вопрос, что если у него бывают такие плохие дни, по какой бы то ни было причине, да, из-за простуды или еще чего-то, а бывают ли у него такие плохие дни, когда он, не знаю, с Путиным встречается или там, с Си Цзиньпинь. И на этот вопрос тоже, по большому счету, у его окружения как будто нету ответа. Сейчас, в последние дни, начали появляться тексты в американской прессе на основании как раз анонимных рассказов окружения Байдена о том, что вот его состояние действительно стало сильно хуже последние месяцы, что у него каждый день есть там окно в 6-7 часов, когда он вот прям в идеальной форме, и это обычно ближе к утру, а к вечеру ему уже тяжелее, и поэтому Белый дом старается его самые ключевые действия, события назначать именно на утро. Это все тоже звучит очень не очень, но с другой стороны, и переходя к второму твоему вопросу, большому, вполне можно предположить, что эти сливы, которых не было из администрации Белого дома все 4 года, сейчас вызваны, может быть, какой-то внутренней борьбой и тем, что эта часть его команды понимает, что электоральных перспектив нет, боится победы Трампа и пытается таким образом усилить давление на Байдена и вынудить его сняться. Это тоже вполне разумное объяснение. И по большому счету, опять же, поскольку электорально случилась чудовищная совершенно катастрофа для Байдена, может быть, они и правы, в общем-то.
Про вот эту возможную замену, хоть сколько-то вероятную, надо отдельно поговорить. Я хочу уточнить про размер катастрофы и про то, может ли она быть ликвидированной. Кажется, вернее всего, попробовать понять, что там с таймингом. До ноябрьских выборов голосует Америка по давно известному записанному расписанию високосный год, первый вторник ноября после первого понедельника этого месяца. Куда еще нужно поехать, где выступить из важного, и что насчет возможности новых дебатов? Обычно раунд не один, второй должен быть в данном случае в сентябре, в начале сентября. Про третий сказали не будет, хотя, насколько я понимаю, три раунда случались. Это не какая-то особая экзотика.
Это отдельная интересная история, которая становится, наверное, еще более интересной как раз в контексте провала Байдена на дебатах.
Ты про то, что дебаты были нетипичные в этот раз?
Не просто нетипичные, они были в июне. Вообще-то дебаты всегда начинаются в конце сентября и проходят три раза, и последние 40 лет их проводит межпартийная комиссия по организации дебатов, в которую входят республиканцы и демократы, которые вместе определяют правила, формат модерации, телеканалы, которые будут их проводить, место проведения и так далее. И после 2020 года, когда Трамп 160 раз за двое дебатов перебил Байдена, а третьи дебаты сорвались, потому что Трамп заболел ковидом, тогда изменили правила перед последними дебатами и стали выключать микрофон тому кандидату, у которого нет слова, для того, чтобы, собственно, Трамп не мог, по сути, срывать дебаты. Республиканцы начали кричать, что это несправедливо. В 2022 году республиканская партия потребовала, чтобы все кандидаты на праймерис республиканцев подписали договоренность с обещанием отказаться от участия в этих самых дебатах, проводимых этой самой комиссией. И, собственно, все республиканцы, которые участвовали в праймерис, включая Трампа, который, собственно, контролировал партийный аппарат и явно настаивал как раз на этом ограничении, они с этим согласились. Но дальше все это затихло, комиссия как раз назначила три даты дебатов на сентябрь и октябрь, а в мае уже ситуацию неожиданно взорвали байденисты, которые опубликовали, собственно, обращение Байдена и сказали, что «Дональд, давай с тобой дебатировать, и давай делать это там не когда-то осенью, а прямо сейчас в июне». И, собственно, сразу они определили формат прямой договоренности между двумя штабами, что вот, значит, дебаты 27 июня, 10 сентября, что будет также включаться микрофон тому, у кого нет слова, что не будет зрителей в студии, будет довольно строгая модерация именно вот с точки зрения ведения этой беседы. И было два возможных объяснения, зачем это Байдену. С одной стороны, красивое объяснение было, что вот, значит, они понимают, что отстают и хотят пораньше эту гонку перевернуть тем, что, значит, победят Трампа на дебатах. А второе объяснение, такое, может быть, чуть-чуть более сложное и подковерное, но оно было в том, что наоборот, штаб Байдена пытается провести дебаты пораньше, таким образом, чтобы они меньше влияли на выборы, таким образом, чтобы можно было как-то устранить дискурсивную проблему, если она вдруг возникнет из этих самых дебатов, и поэтому настаивают на дебатах в июне и на двух дебатах, а не трех и так далее. Причем в ответ на предложение Байдена Трамп сказал, давайте еще два раза добавим, и тогда Байден отказался, и до сих пор не звучит в обсуждении того, что окей, давайте добавим дату. Ну и да, вот если из этой точки смотреть сейчас, то то, что дебаты прошли так рано, теоретически, это создает напряжение в августе, когда у демократов будет съезд, и в середине месяца они будут формально утверждать Байдена как кандидата, ну и теоретически собственно, весь разговор о том, что они заменят кандидата, сейчас опирается именно на эту дату, именно на то, что когда-то перед съездом Байден скажет, что он выдвигаться не будет, а тогда на съезде, видимо, будет избран и утвержден новый кандидат. Если чуть отъехать до этого, 11 июля, через 2 недели, будет оглашен приговор Дональду Трампу, и тоже небывалая фраза в контексте выборов президента. Сразу после этого, в середине июля, будет съезд у республиканцев, на которых Трампа формально утвердят кандидатом. И важно понимать, что в обычной ситуации, да, вот мы у демократов говорим о том, что они там что-то будут обсуждать, возможно, менять, в обычной ситуации, как у республиканцев, съезд — это, по сути, такое срежиссированное шоу на 4 вечера прайм-тайм, когда партия презентует американскому народу своего кандидата. И республиканцы в этом смысле получают большое преимущество, потому что они получают 4 дня разговора с большой аудиторией, и у них при этом нет никакого раскола, они могут использовать этот ресурс целенаправленно для поддержки своего кандидата. У демократов, кажется, в любом случае так просто все не будет в августе, и этот момент они тоже потеряют. После этого, после августа, собственно, 10 сентября будут дебаты. Ну и дальше формально пока никаких назначенных ключевых точек нету. Я предполагаю, что как раз вот сегодня стало известно, что компания Байдена, видимо, все-таки не собирается пока его менять и собирается сделать какую-то цепочку публичных действий, типа пресс-конференции, митингов и интервью. Я предположу, что они сейчас вызовут заранее Трампа на дополнительные дебаты, но это прям вот лихое предположение, пока никаких сливов про это не было. И тогда, может быть, в августе и октябре какие-то еще даты появятся. Опять же, поскольку комиссия в этом больше не участвует, да, штабы вольны договариваться как угодно. И в целом, кажется, если Байден вызовет Трампа на дебаты, чего бы Трампу отказываться, он-то как раз, кажется, и раньше думал, что шапками закидает, а теперь закидал, поэтому, в общем, наверняка согласится.
Про съезд Демпартии, в том числе с Азами, не мог бы ты объяснить, каким образом партия может выбрать другого кандидата вместо выигравшего праймериз Байдена?
Если бы у меня был бы красивый ответ на этот вопрос, я бы обязательно тебе его дал. Проблема в том, что мы не понимаем. Последний раз что-то такое в каком-то виде происходило в 1972 году, когда потенциальный вице-президент, который в паре с МакГоверном шел против Никсона, там, в общем, выяснилось, что у него была история психиатрических заболеваний, и партия его сняла и заменила. МакГоверн потом все равно проиграл, это ни на что не повлияло, только на то, что МакГоверн проиграл чуть более разгромно, чем, наверное, было бы без этого скандала. Но никакой процедуры, по большому счету, не существует. Ну, то есть, что такое съезд? 4 месяца, с февраля по июнь. Демократы в разных штатах, за границей, в колониях, кстати, чего не происходит уже на президентских выборах, голосовали за то, кто должен быть кандидатом от их партии. Поскольку у них был инкумбент, не было сильных оппонентов у Байдена, собственно, примерно 99% из них проголосовали за Байдена, как это всегда бывает, когда на праймерис есть инкумбент, как это было с Обамой в 2012 году, как это было с Трампом у республиканцев в 2020 году, в этом нет никакой аномалии. Но это создает достаточно уникальную ситуацию, когда на съезде соберется 4000 делегатов, из которых примерно 3900, по идее, должны голосовать за Байдена и, в общем-то, одобрены его кампанией. Но при этом, в отличие от республиканской партии, у демократов нету юридического обязательства это делать. То есть, теоретически, эти люди, там, по-моему, прям формулировка такая, что они должны голосовать в соответствии с своей совестью. Ну, то есть, теоретически, эти люди могут собраться там, посмотреть, не знаю, запись дебатов, и если половина из них решит, что нужно выдвигать не Байдена, они выдвинут кого-то еще. Ну, наверное, они там в первом раунде проголосуют рандомно за кого захотят, а дальше уже начнется то, что называется открытым съездом. То, как это происходило до 1972 года, когда появилась как раз нынешняя система праймерис, когда очень небольшая часть делегатов определялась за счет праймерис, а существенная часть и ключевые решения принимали всякие важные партийные политики, губернаторы, бывшие президенты, сенаторы, которые, в общем-то, контролировали делегации своих штатов или части делегации своих штатов. И традиционный есть образ в этих рассказах, значит, в комнатах, заполненных сигарным дымом, в кулуарах они, значит, спорили и торговали этим своим влиянием, договариваясь, да, о вот том, кто будет кандидат, как будто распределены какие-то другие роли в администрации и так далее. И, по большому счету, без решения Байдена, скорее всего, его замена невозможна. Если он не скажет, что он уходит, представить себе, что просто так съезд проголосует не за него, в общем-то, невозможно на практике. Но если вдруг он скажет, что он уходит, и если вдруг партия при этом не решит, ну вот весь его вес, весь вес Байдена, весь вес Белого дома, весь вес партийного аппарата направить на то, чтобы не было никакого скандала и был какой-то явный очевидный кандидат, то тогда, собственно, вот на поле этого самого съезда будет уже вживую перед камерами выбран кандидат. И это тоже очевидно, да, если уж мы переходим к вопросу о том, как это может выглядеть. Эта картинка, конечно, безусловно, пугает демократов, просто потому что она показывает партийный разлад, она усиливает обиды в партии, и, к сожалению, для байденистов, которым уже сейчас хочется заменить Байдена, они вынуждены выбирать между двумя плохими вариантами, потому что, ну, очевидно, Байден, кажется, потерял огромную долю своих шансов, а с другой стороны, вот такой открытый съезд, это тоже совершенно не какая-то классная картинка, которая партии поможет. У них, наверное, есть вот уголь ушков, в который можно пролезть, который... Давай опишем этот сценарий, да, он выглядит примерно так, что когда-то сильно заранее Байден обращается к нации с каким-то очень благородным заявлением и говорит, что он не будет пытаться переизбраться. Да, не знаю, я в классной форме, но вы видели меня в мой худший день и не испытываете доверия ко мне, и я понимаю, что я не могу это доверие вернуть, поэтому... Опасность Трампа такая большая, что меня нужно заменить. Ну, что-то такое, да. Я думаю, что мы с тобой за 15 минут эту речь сейчас можем в черне написать. Более-менее понятно, как она должна выглядеть. Дальше он, наверное, в этой же речи должен сказать, что вот Вася Петров будет кандидатом, который мне больше всего нравится. Я надеюсь, что наша партия его поддержит. Я приеду на съезд, чтобы поговорить со всеми делегатами, убедить их. Ну и дальше партия какое-то время потратит на то, чтобы агитировать за Васю Петрова, а дальше на съезде постарается его утвердить и эту интригу с заменой превратить в способ привлечь побольше внимания и презентовать Васю Петрова максимально ярко. Проблема просто у этого сценария в том, что у демократов есть очевидный Вася Петров, и не факт, что его шансы на выборах сильно лучше. Это Камала Харрис, вице-президент, и понятно, что если Байден уходит как кандидат, он, возможно, и скорее всего должен уйти в этот же момент и как президент, потому что, ну, в общем-то, президентство важнее, чем кандидатура. И тогда президентом становится вице-президент, то есть Камала Харрис, и провернуть все так, чтобы сделать ее не кандидатом, очень сложно, а она как кандидат, скорее всего, не очень сильна. И это, уже переходя, видимо, ко второй части нашего разговора, в общем-то, ключевая проблема для демократов сейчас, если предположить, что они пойдут по этому пути.
На американском телевидении сказали бы «coming soon» и продолжили после небольшого рекламного перерыва. Я тебя очень хочу спросить, видишь ли ты признаки того, что вот этот план «меняем Байдена хоть на кого-то» реализуется? Ты немножко сказал про это, да, что ты видишь некие телодвижения внутри партии, которые вырываются. Если можешь, вот это самое «coming soon», запомни, пожалуйста, свой ответ. Я думаю, что вопрос и желание услышать твой ответ у слушателей есть, а пользуясь вот этим вниманием, нагнанной интригой, хочу сделать небольшое объявление. Лайки поставьте, пожалуйста, и комментарии напишите на удобной вам платформе, где вы слушаете этот выпуск. Это важно, это помогает распространять этот ролик. Еще важнее напомнить, что «Медуза» существует благодаря вашим финансовым пожертвованиям. Станьте одним из жертвователей по ссылке в описании к этому выпуску. Там легко все найти, но есть важная оговорка. Если вы можете себе это позволить, если для вас это безопасно. Третье. Можно помочь «Медузе» не безвозмездно, а купив книгу издательства «Медузы». Например, недавно вышла книга Джонатана Литтелла и Антуана Агата «Неудобное место» про Бабий Яр и про нынешнюю войну. Там же можно оформить предзаказ на твою, Жень, книгу, то есть на фотокнигу Евгения Фельдмана «Это Навальный». Правда, прибыль от нее пойдет не редакции. Все деньги от продажи, кроме производственных расходов, «Медуза» передаст семье Навального, Юлии Навальной. Но это тоже хорошее дело. Наконец, не грех напомнить, что в издательстве Бориса Акунина продается книга Евгения Фельдмана «Мечтатели против космонавтов». О ней был выпуск этого подкаста «Что случилось?». Если не слышали, послушайте. И сам читал, рекомендую. Вот возвращаемся с рекламного перерыва к нашему с тобой супербоулу. Видишь ли ты признаки того, что этот план может начать реализовываться, что силы в партии демократической, которые подают сигналы вовне о том, что такой сценарий был бы желателен, сколько-то влиятельны и могут этот процесс запустить?
Я думаю, что тут, наверное, картина похожа на картину, знаешь, реакции каких-нибудь чрезвычайных служб после урагана. Вот у них есть план действий там, в первые 24 часа, первые 5 суток и в первые 3 недели. Вот я думаю, что здесь примерно так же. Очевидно, что вполне была возможна какая-то реактивная реакция, да, что вот провалился Байден на дебатах, партия его дожала, он снялся. Этого уже, очевидно, не случилось. В этой нынешней второй фазе маятник явно качнулся в другую сторону. И та часть партии, которая консолидирована и осталась консолидированной вокруг Байдена, явно как-то удержала свои позиции, явно сумела доказать остальным, что, типа, смотрите, провал в рейтингах не такой большой, а вось и прокатит, условно говоря. Ну, там у них разный есть месседж, но вот по смыслу он, конечно, примерно такой. Трамп самый страшный человек на свете, ну, а вось и прокатит. Но, как я уже говорил, безусловной, необходимой частью их плана должна стать какая-то публичная деятельность, которая, по идее, должна переубедить американский народ как раз в его сомнениях о состоянии Байдена. И, по идее, можно себе представить, теперь у нас нет оснований сомневаться, что это как минимум возможно, что в каком-то из этих действий Байден снова провалится. Ну, и я думаю, что уж тогда, конечно, эти разговоры наберут новую силу. По большому счету, ну вот с точки зрения замены кандидата, наверное, технические дедлайны, чтобы это как-то красиво провернуть, ну, недели 4 у демократов на это есть. То есть вот, наверное, если Байден сейчас начнет что-то делать и где-то провалится, все снова вернутся к этому разговору. Сейчас кажется, что все-таки маловероятно, что он на это пойдет. Опять же, потому что это двухчастный вопрос, да? Может быть, он бы и снялся бы, если бы у него за спиной сидел бы, не знаю, молодой, прекрасный, улыбчивый Обама с явными электоральными перспективами. Но поскольку с другими вариантами у них тоже есть сложности, то вторая часть этой комбинации проваливается, и это проблема.
Я, прости, что тебя все время удерживаю от обсуждения личности. Еще один последний, невзирая на нелицеприятный вопрос. Предвыборные гонки современности подразумевают, что можно не успеть ведь за такое время. Насколько это сильный аргумент в пользу Байдена? Насколько это мнение, в том числе в Демпартии, может превалировать? Мы видели президентство Дональда Трампа, которые, ну вот, были 4 года непрекращающейся предвыборной кампании. У него сейчас есть небольшое преимущество по опросу. После дебатов оно подросло немножко, еще подрастет, может быть, мы в самом начале это обсуждали, да, 1-2%, но кажется справедливо описать ситуацию так, что Трамп на пике, потенциал роста исчерпан, ты назвал это «все разошлись по своим лагерям», да, так что для Трампа отставание Байдена — это, может быть, единственный ресурс, да, для изменения ситуации, а Байден сам себе главный противник сейчас. Сказал все это и подумал, что за литературщина, много ли она объясняет, но надеюсь, что ты понял, что потенциал роста Трампа исчерпан, и нужно постараться просто удержаться на этой позиции. А конкурент, если он вот продолжит так себя вести, как Байден на дебатах, сам себя и утопит. Что ты думаешь насчет того, что вот в нынешней ситуации крайне сложно будет извлечь любого человека и за несколько месяцев поднять до уровня Байдена и тем более превзойти Трампа?
Понимаешь, такого никогда не происходило, поэтому очень сложно сказать. Это, безусловно, одна из причин, почему часть демократов сейчас настаивает на том, что Байдена нужно оставить. Проблема в том, что демократы, в общем-то, небезосновательно много месяцев, а то и лет говорили об опасности возвращения Трампа. Это человек, который вообще-то после последнего прошения на выборах натурально пытался устроить переворот. Это человек, который буквально 11 июля может быть приговорен к тюрьме, и для него избрание — это, возможно, один из немногих способов буквально остаться на свободе. Это человек, который достаточно систематично планирует в случае своей победы с одной стороны, мстить оппонентам, так как это никогда не случалось в американской истории, буквально, вероятно, отправлять их в тюрьму и начинать политические процессы, а с другой стороны, планирует натурально поломать систему сдержек и противовесов. Есть тот самый знаменитый проект 2025, созданный разными синтенками и республиканскими группами вокруг Трампа, идея которого в том, что мы в 16 году избрали президента, чтобы он все поломал с помощью той власти, которая была у президента. Бюрократы, судьи, оппоненты, внутрипартийная оппозиция ему это сделать не дала, поэтому мы все это сломаем к чертям. Мы лишим Генеральную прокуратуру независимости от Белого дома, мы лишим регуляторное агентство, какое бы то ни было, независимости от президента, мы уничтожим всю внутрипартийную оппозицию, мы назначим в суды своих сторонников, которые будут принимать решения исключительно по политическим мотивам, ну и так далее. Какие-то части этого плана, например, партийные, уже, в общем-то, воплощены в жизнь, какие-то продумываются. Известно, что вот все эти круги вокруг Трампа, например, собирают заявки от лоялистов на то, чтобы насытить ими бюрократию. Да, если обычно президент примерно 4000 человек назначает в министерство и агентство, то они хотят назначить 50 тысяч человек именно для того, чтобы любые приказы президента не застревали из-за каких-то там внутренних прав, правил, ограничений, норм, противоречия предыдущим правилам, противоречия практике, ну и так далее. Да? И по идее демократы очень долго говорят о том, что вот смотрите, это все чудовищные планы, которые угрожают нашей стране. Не говоря о Верховном суде, да, где, скорее всего, если Трамп победит, он заменит еще, может быть, одну либеральную судью, и там будет вообще 7-2. Что 50 лет вперед гарантирует принятие максимально консервативных решений вот как раз в контексте, там, не знаю, абортов, гей-браков, регуляторных, в том числе, правил и так далее. И с одной стороны, да, демократы говорят, смотрите, нам обязательно нужно, чтобы наш кандидат победил, иначе случится такая катастрофа. Поэтому давайте играть осторожно, давайте использовать, собственно, того самого единственного кандидата, который уже победил Трампа на выборах, ну и так далее. С другой стороны, этот их самый кандидат вышел на дебаты, вроде как, по слухам, он должен был как раз об этих всех планах говорить и не сказал ничего. И даже те части своих выступлений, которые он говорил, он никак не артикулировал. И явно они не выглядят такими жуткими в глазах нейтральной публики, как хотелось бы демократам. Поэтому, ну, понимаешь, да, вот на один и тот же тезис можно посмотреть с двух сторон. Трамп — это такая большая проблема, поэтому давайте играть аккуратно и победить его тем, кто его уже побеждал. Трамп — это такая большая проблема, что давайте идти на любые меры срочные для того, чтобы выставить самого сильного кандидата, который мог бы его победить. А сама по себе опасность прихода Трампа так велика, что мы сможем убедить наших сторонников голосовать за этого нового кандидата. Я тебе при желании могу сейчас обе позиции отстоять. Проблема как раз в том, что вот в этой точке никто не может тебе заранее сказать, какая позиция верная. Ну, то есть, опять же, там, не знаю, в 2016 году, если мы с тобой говорили бы в июле или в августе, или в начале сентября, безусловно, Хиллари казалась достаточно слабым электоральным кандидатом, но при этом как раз достаточно удачным политиком против Трампа. Потом она выиграла оба раза, когда они дебатировали. А потом случился этот коллапс последние 15 дней, и, в общем-то, по большому счету, не по ее вине. Конечно, были все эти шлейфы скандалов и так далее, но у кого их, в конце концов, нет в американской политике.
Захватывающе и непривычно все-таки говорить об этом на русском. У нас непредсказуемых выборов и непредсказуемых кампаний сколько было? Какие вы можете вспомнить? Хорошо, про лица. Топ-10. Ты, конечно, читал в Washington Post этот материал. Кто мог бы заменить Байдена? Альтернативы. Я, по возможности, быстро перечислю. Вице-президент Камала Харрис, Гретхен Уитмен, губернатор Мичигана, Пит Бутиджич, твой краш, как его должность по-русски называется, министр транспорта, Джош Шапира, губернатор Пенсильвании, Джаред Поли, губернатор Колорадо, Гэвин Ньюсом, калифорнийский губернатор. Если искать краши, то скорее это мой. Рафаэль Варнок, Джорджия, тоже губернатор. Мишель Обама, супруга Барака Обамы, бывшего президента США, сама она вроде не собиралась, не хочет, много раз это говорила. Эми Клобушар, сенатор от Миннесоты. И замыкает список кораблей, которые я дочел до конца. Джентльмен от великого штата Кентукки. Хотя нет, вру, он не сенатор, да, так про него нельзя. Он губернатор. Энди Бешир. Не уверен, что есть смысл говорить про всех, но Харрис, Уитмер, Бутиджич, Обама заслуживают того, мне кажется, но на твой вкус.
Ну, слушай, мне, например, очень интересно, почему тебе нравится Ньюсом. Вот с моей точки зрения, как раз он, в общем-то, ничем не проявил себя как заметную фигуру на федеральном уровне. Опять же, знаешь, сейчас, мне кажется, политика с Калифорнией — это такое, в общем, проклятие. С другой стороны, у Ньюсома есть еще одна проблема, что у демократов уже есть политика с Калифорнией в этой очереди, и он находится впереди, это, собственно, Харрис. Мне кажется, в списке не было Притцкера, губернатора Иллинойса.
Я по Washington Post читал, ты волен добавлять кого хочешь.
Понимаешь, поскольку это виртуальная дискуссия, которая вообще не факт, что имеет под собой хоть какие-то основания, конечно, очертить этот перечень очень сложно. Знаешь, это как с выборами вице-президента Трампа. Вот он должен был объявить на прошлой неделе, не объявил, очевидно, зачем ему сейчас волну как-то сбивать. Но мы вот всю весну обсуждали, вот смотри, вот шорт-лист, давай напишем про этих, давай перечислим, кто может быть, расскажем нашим читателям. А к июню в этой гонке остались совершенно другие люди, чем те, кто в ней был в марте или апреле. Здесь, мне кажется, то же самое, поскольку это виртуальная проблема в абсолютно небывалой ситуации. Есть высокая вероятность, что мы с тобой сейчас будем обсуждать кандидатов, а потом окажется кто-то совершенно другой. С другой стороны, почти наверняка не окажется никто из них, и будет Байден. Но если говорить про ключевых, мне кажется, что есть очевидный вариант, просто технологически, это Харрис. Мы уже с тобой это обсуждали. Сложно себе представить, каким мог бы быть месседж демократов, чтобы они обошли Харрис. Ну, просто потому что им тогда нужно признать, что 4 года назад они сделали чудовищный выбор. Это так. Они выбирали ее скорее вот с точки зрения того, чтобы белый, спокойный, пожилой Байден, мужчина, выглядел уравновешенным кем-то демографически в этой паре. Но Харрис, которая провалила абсолютно тогдашнюю президентскую кампанию, она атаковала Байдена, она баллотировалась против него президента в 2020 году, и ее кампания взорвалась изнутри достаточно феерическим образом, потому что Харрис назначила свою сестру главой штаба, параллельно у нее был другой штаб экспертов в Калифорнии, а сестра сидела в Балтиморе. Два этих штата разругались, два этих штата не сумели придумать, собственно, как позиционировать своего кандидата. И она, если тем летом, за 1.5 года до выборов, очень хорошо атаковала Байдена, собственно, на дебатах, как раз в том числе за старость, что сейчас звучит довольно иронично, После этого, когда она выросла в рейтингах, она не смогла это использовать, потому что она буквально не смогла придумать, какую платформу занять. Очень левую, не очень левую. Сестра ругалась с экспертами, Харрис не могла выбрать. И в итоге она снялась еще за 2 месяца до голосования в первом штате, просто потому что рейтинг обнулился, штаб развалился, деньги кончились. Ну, в общем, это была, может быть, одна из самых феерически проваленных кампаний за последние лет 8 точно. И Харрис кажется очень плохой кандидат. Она за время своего вице-президентства, как это бывает в последние десятилетия, пыталась выбрать себе какую-то тему, которую она бы курировала, лицом администрации, по которой она была бы. И каждый раз, когда эта тема становилась чуть-чуть напряженной, чуть-чуть скандальной, Харрис, знаешь, как в этой гифке Симпсонов, уходила в кусты, пряталась и давала выйти на первый план кому-то другому. Так, например, было с иммиграцией. Она какое-то время пыталась быть лицом Белого дома, потом начался кризис, да, и слишком большое количество нелегальных переходов южной границы США, и Харрис тут же перестала быть активной по этой теме, спряталась. И в целом это все выглядит максимально плохо. Ощущение, что она может быть хорошим президентом, не очень много, а еще меньше ощущение, что она может быть хорошим кандидатом, потому что ей все-таки нужна для этого безупречная репутация, для этого нужно все-таки, чтобы она была какой-то молодой, энергичной, яркой на фоне Трампа и Байдена. Она не так эффектно публично, как, например, Обама. Вот как раз в эти же дни завирусился в американском твиттере ролик нарезка из ее выступлений с разных митингов, где она 4 минуты повторяет 10-секундный слоган, довольно безумный, про то, что нужно идти вперед, без оглядки на то, что было раньше. Но 4 минуты эту короткую фразу она повторяет, это выглядит абсолютно дико, да? То есть, ну, как-то вот у человека нету чувства меры, когда он формулирует свою позицию. Ну, в общем, кажется, Харрис, с одной стороны, очевидный кандидат, с другой стороны, очень плохой кандидат. Из всех остальных, наверное, Буттиджед мне действительно очень нравится. Это гомосексуал, который был ветераном войны в Ираке. Правда, скорее штабистом, но не полностью штабистом. Он был мэром маленького города в консервативной Индиане. Опять же, несмотря на то, что он гомосексуал, молодой, демократ и так далее. Короче говоря, это человек с действительно интересной электоральной и политической историей. Насколько известно, он прям очень интеллигентный молодой человек. Ему лет 45, наверное, сейчас. Он знает 8 или 9 языков. В общем, его сейчас Белый дом часто используют как своего представителя в сложные моменты перед тяжелой аудиторией. Буттиджич — это тот человек, который ходит от Белого дома на Fox News объяснять решение Байдена. И, по крайней мере, в глазах демократов, кажется, делают это очень эффективно. Понятно, что никто не меряет социологические опросы после каждого отдельного интервью, поэтому мы не можем объективно это оценить. Но вот демократы очень хвалят то, как он позиции Белого дома представляет. Проблема в том, что Буттиджич тоже в 2020 году участвовал в праймерис и также боролся с Байденом, и он-то как раз дошел до выборов. И очень хорошо выступил в Айове и Нью-Гэмпшире, первых двух штатах, но абсолютно провалился в Южной Каролине, и его проблема в том, что он достаточно непопулярен среди афроамериканцев. А для демократов сейчас это очень важная часть их коалиции. Собственно, проблема демократов, когда мы говорим о том, что нужно кем-то менять Байдена, в том, что у демократов есть кандидат, который эту самую коалицию, вот эти разные страты избирателей, очень хорошо объединяет. Этот кандидат Джо Байден, он родом из Пенсильвании и приносит голоса ключевого штата. Он белый мужчина и поэтому не отвращает там, каких-нибудь расистов, сексистов, гомофобов и так далее. Он при этом ассоциируется с Обамой и достаточно популярен среди афроамериканцев. По большому счету, он является воплощением вот этой самой демократической коалиции в ее нынешнем виде, коалиции избирателей. И никого другого у них нет. Именно поэтому Байден не случайно оказался в Белом доме. Он выиграл праймерис у всех этих молодых, ярких людей, которые сейчас в намного лучшей форме. Но они все имеют какие-то проблемы. Мне поэтому кажется, что, возможно, лучшим путем для демократов был бы кандидат, который не участвовал в тех праймерис в 2020 году, а это, в первую очередь, кажется, Уитмер, которая работает губернатором в важном для демократов регионе. Опять же, при всех проблемах Байдена, которые, например, были до дебатов, сейчас вопросов пока слишком мало, поэтому электоральную карту сложно оценить, но если демократы выигрывают 3 штата из колеблющихся в одном регионе, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, то демократ, скорее всего, набирает необходимые 270 голосов коллегии выборщиков и становится президентом, даже если проигрывают все остальные колеблющиеся штаты, которые выиграл Байден. Джорджию, Аризону, Неваду, ну и тем более Флориду и Техас. Короче говоря, этих 3 штатов и этого региона теоретически демократам должно быть достаточно, если они нигде больше не провалятся в неожиданном месте. И поэтому Уитмер, который как раз из этого штата, очень популярный там губернатор, а при ней демократы завоевали в штате Трифекту. Она начинала править, когда у них был только губернаторский пост, и при ней они добрали позиции в Конгрессе и, кажется, выиграли большинство в суде, который тоже там избирается. Короче говоря, она доказала, что она может проводить прогрессивные реформы. С другой стороны, она может их так предъявлять населению очень сложного штата, что тот все сильнее и сильнее поддерживает ее партию. Уитмер как будто в этом смысле очень хороший кандидат. С другой стороны, ее проблема, очевидно, федеральная узнаваемость. И это, наверное, проблема любого регионального политика. Да, все-таки Буттиджидж за счет той кампании, за счет своей работы в правительстве, так или иначе, достаточно известный человек. Харрис, тем более, понятно. А все остальные, да, губернаторы, ну, и в меньшей степени, может быть, сенаторы, но все-таки тоже, это все-таки люди очень региональные. Тот же Ньюсом, он очень старается как-то выходить на федеральную политику, но нет ощущения, что у него как-то это вот очень хорошо получается.
Поглядим, что будет в ближайшие дни. Лучше выводы не могу предложить. Огромное рекламное объявление я уже делал, но не удержусь еще от одного. У Евгения Фельдмана, редактора «Медузы», есть свой частный канал на YouTube, посвященный американской политике. Оцените, если еще не сделали этого. Я хочу от тебя порекомендовать ролик о Роберте Кеннеди. И прям очень хорошо, честно говоря, отложил его себе, не посмотрел в момент выхода, посмотрел только недавно, в эти выходные. Спасибо тебе, Женя, за этот выпуск говорю, за то, что ты пишешь, публикуешь, и до встречи.
Спасибо, пока.
Пока вы еще не ушли на YouTube-канал Евгения Фельдмана, про наш подкаст «Медузы» не забудьте тоже. Лайки, подписки, как и на любой платформе, это хороший способ сказать нам спасибо. Жертвовать деньги «Медузе» вверх такого рода поддерживающих отношений, сделайте это по возможности. Вопросы военному эксперту Дмитрию Кузнецу пишите под специальным комментарием в YouTube под четверговым выпуском с Дмитрием. Для каждого нового эпизода я отбираю 3 вопроса из-под предыдущего ролика. Книги издательства «Медузы» покупайте. Ну, все, обо всем напомнил. Кроме того, что это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Всего доброго. До встречи.